России полным ходом идет думская кампания. Партии проводят съезды, формируются федеральные списки и выдвигаются кандидаты по одномандатным округам. «Единую Россию» поведут за собой министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу и главврач Московской 52-й больницы Денис Проценко. Традиционно Геннадий Зюганов на первом месте у коммунистов, а Владимир Жириновский у ЛДПР. Глава «Яблока» Григорий Явлинский сам в выборах не участвует. Федеральная пятерка «Справедливой России» осталась без режиссера Владимира Меньшова. Он скончался в начале июля. Также сегодня в программе.
Выживет ли в России независимая пресса?
Всех прихлопнуть абсолютно невозможно. В конце концов, на смену изданиям приходят блогеры.
Зачем власть проводит выборы?
И не хочется, а надо. Вот и получается вот такой ритуал, когда автократы с помощью электоральных процедур изображают свое избрание на очередной срок.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 27-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. В Москве прошли съезды политических сил, которые собираются участвовать в осенних выборах в Госдуму. И как раз выступая на одном из них, лидер «Яблока» Григорий Явлинский призвал не голосовать за его партию. Но не всех, а только сторонников Алексея Навального. Явлинский заявил, ему не по пути с идеологией и методами борьбы за власть основателя ФБК, фонд признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией. О том, как Кремль зачищает будущий парламент и какие лица и партии допустили к предвыборной гонке, в репортаже Ивана Воронина.
Модно и молодежно. Съезд «Яблоко» под звуки струнного трио на 40-м этаже небоскреба Москва-Сити 4 июля. Курс, что особенно подчеркивали делегаты, на омоложение состава. На 15 лет младше среднего возраста депутата последнего созыва. Впервые не будет баллотироваться один из основателей партии Григорий Явлинский, ровесник Путина, кстати. Своей миссией на грядущих выборах в «Яблоке» видят вызов команде Путина с его «Единой Россией» и всей системной оппозицией, остальным думским фракциям.
Есть команда прошлого, команда Владимира Путина, которая состоит из четырех фракций Государственной Думы. Единая, коммунистическая, либерально-демократическая и справедливая Россия. И есть другая альтернатива этой команде. Это команда «Яблоко». Это и личная, персональная альтернатива, и это содержательная альтернатива.
Полгода переговоров, и вот «Яблоко» поддержало правозащитницу экс-члена общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович. Это она помогала арестованным на московских митингах, когда тех увезли глубоко в Подмосковье. Ведь в столице закончились места в спецприемниках. От «Яблока» пойдет юрист, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Алена Попова. Гуманитарным шагом по поддержке политзаключенных в «Яблоке» назвали выдвижение Андрея Пивоварова, экс-главы движения «Открытая Россия». Сейчас он под арестом в следственном изоляторе в Краснодаре. Пивоваров третий в региональном списке. В «Яблоке» сомневаются, что активист сможет вести активную агитацию из СИЗО. Но вопросы к партийному списку, сформированному накануне на закрытой части съезда, словно висели в воздухе еще до итогового брифинга.
Без реализации программы «Яблоко», без того, что мы с вами предлагаем, Россия не будет ни свободной, ни богатой, ни великой. И на этом фоне, друзья, я вижу брюзжание. Ой, «Яблоко», ой, этого взяли, ой, этого не взяли. Ой, а этот какой-то странный. Ой, этот какой-то чудной. Детский сад. Речь идет об ответственности перед страной. Речь идет об ответственности за... Вы о себе не думаете, я обращаюсь к гражданам. Вы о детях своих подумайте.
Ранее московское отделение «Яблоко» утвердило в числе прочих кандидатуры экс-участников команды Навального и его сторонников. Структуры Навального, в том числе его региональные штабы, признаны в России экстремистскими. На поддержку партии рассчитывали, к примеру, экс-участник московского дела Алексей Меняйло и бывший лидер московского штаба Навального Олег Степанов. Он сейчас под домашним арестом по так называемому санитарному делу, которое правозащитники считают политически мотивированным. Но в итоговых списках «Яблока» активисты не оказались.
Люди, которые напрямую были аффилированы со штабами Навального, которые признаны были экстремистскими организациями, не имеют права участвовать в выборах. Ну, такой закон. Мы абсолютно с этим законом не согласны. Считаем его репрессивным. Но, тем не менее, нужно смотреть правде в глаза. Такие кандидаты не будут участвовать в выборах, и поэтому выдвигать кандидата, который автоматически будет снят, просто на 100%, 100% очевидностью мы не можем. Мы не трамвай, который должен приводить во власть тех или иных людей только благодаря их желаниям.
В попытках объяснить регламент заполняемости трамвая на неделе партийные лидеры пошли дальше.
Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Мы не будем проводить эту политику. И людей, представляющих это направление, мы в свои списки не включаем.
Я понял, да.
Это же естественно, правда?
Я не знаю, естественно.
Правда,
это
мы же не
позиция.
Трамвай, мы же не трамвай по доставке, мы же не такси, Uber или Яндекс. Подъезжайте, мы довезите нас куда нужно. Нет, потому что мы считаем, что эта политика вредная для страны и опасная.
То есть команда Навального – это теперь этакая каста неприкасаемых в российской политике. Тут можно вспомнить, как еще 2 года назад после выборов и Явлинский, и лидеры думских оппозиционных фракций хором открестились от умного голосования, не признав его эффективность. Некоторые кандидаты от «Яблока», впрочем, не согласились с Явлинским, заявив открытым медиа, что рассчитывают на поддержку проекта Навального. Коммунистам, возможно, тоже стало бы попроще. Внимание, впереди спойлеры.
Это мошенник! Этот человек – мошенник.
Газета «Ведомости» и независимый кандидат в Госдуму Роман Юниман на этой неделе опубликовали часть партийного списка коммунистов России, подозрительно похожего на московских кандидатов от КПРФ в 7 из 15 округов. 3 однофамильца – Рашкин, как и действующий депутат, Петров и Волков, а также Удалова против Удальцовой, Курганов против Курганского, Таращанский против Таранцова и Ульянов против Ульяченко. Вот тут уж поистине битва коммунистов. КПРФ в этом году объединилась с несистемным движением «Левый фронт» Сергея Удальцова. Федеральный список, правда, от движения никто не попал. А в Санкт-Петербурге кандидату от «Яблока» Борису Вишневскому будет противостоять кандидат от партии «Зеленые» Борис Вишневский, о котором вообще ничего не известно в публичном поле. Давно наготове и тяжелая артиллерия, люди из телевизора. Успешный опыт депутата, в прошлом ведущего новостей на Первом канале Петра Толстого, попытаются воспроизвести его коллеги-ведущие Евгений Попов и Тимофей Баженов. Они лидеры праймерис «Единой России». В партийных списках также директор Эрмитажа. Во главе федерального списка правящей партии министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. В расширившейся «Справедливой России за правду» в авангарде по-прежнему Сергей Миронов. С ним писатель Захар Прилепин, который за правду, и Геннадий Семигин, который патриоты России. Все трое – сопредседатели партии. Среди именитых кандидатов – публицист Николай Стариков, дрессировщик Аскольд Запашный и журналист Глеб Яных. У партии «Новые люди» московскую региональную группу возглавит бывший КВНщик Сангаджи Дарбаев. Он больше года провел в должности зампредседателя правительства Республики Калмыкия. В штабе ЛДПР без особых перемен. Мы боремся одной командой за все хорошее, заявил Владимир Жириновский. Документы в Центр избирком подали и из Российской партии социальной справедливости Максима Шевченко. В федеральном списке он в компании, к примеру, с предпринимателем Дмитрием Потапенко и опальной коммунисткой, депутатом Мосгордумы Еленой Шуваловой. Прием документов от партии избирком завершает 12 июля. Самовыдвиженцы пока продолжают сбор подписей.
Прошедшие предвыборные съезды и думскую кампанию я хочу обсудить с политологом, экспертом по избирательному праву и региональным политическим процессам Александром Кыневым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий Явлинский, первый в истории России политик, призвавший не голосовать за свою партию. Зачем Кремль заставил Явлинского совершить политический самострел?
Это борьба с умным голосованием. Я думаю, что мы еще до дня выборов увидим нечто похожее у самых разных партий и кандидатов. Они должны будут делать символические жесты, призванные максимально отпугивать избирателей. Показать, что голосовать не за кого, что все они сволочи, что вот они и Навального не ценят, избиратели не ценят и так далее. То есть у нас впереди 2 месяца такого самоистязания демонстративного, пачкание в грязи, показывание избирателю, какие мы плохие. То есть задача власти на этих выборах показать, что голосовать не за кого. И она будет делать все, чтобы те партии, которые выдвинули кандидатов, во что-то такое вляпывались. Вот это и есть как бы главная цель.
А вот эксперты некоторые говорят, Явлинский умышленно топит своих одномандатников, за которых могут не проголосовать не только сторонники Навального, но и те, кто ранее симпатизировал этой партии.
Ну, я думаю, что одномандатники тут побочный результат. Главная цель это в целом демотивация людей к участию в выборах, потому что главная интрига выборов – это явка. Значит, хочу напомнить, 16-й год «Единая Россия» победила благодаря единственной вещи – тому, что в регионах электоральных аномалий или электоральных султанатах, как их иногда называют, явка всегда высокая, ну просто потому что ее рисуют высокой, а там, где выборы конкурентные, там Москва, Петербург, Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север и так далее, явку валили, сушили, она была очень низкой. И за счет этого получилась очень высокая диспропорция. Вот они хотят сделать то же самое. То есть смысл всех этих фертелей – демотивировать людей вообще идти на участки, в принципе идти на участки, потому что вот один скандал, второй, третий, четвертый, пятый там, и так далее, показать, что идти не надо. И чем меньше придет людей в Москве и в других конкурентных регионах, тем выше будет доля избирателей вот этих самых аномальных регионов и выше это процент «Единой России». Поэтому судьба одномандатников на данном случае – это побочный эффект. Не ради этого все делается.
И все же, партия «Яблоко» сегодня – это политический труп или еще живчик с учетом достойных людей в этой организации? Скажите.
Ну, как сказать труп? Труп, когда вас ликвидировали, тогда вы труп. Ну, организация существует, конечно, никаких шансов с таким списком, который они выдвинули, на 5% нет. У них, ну, для понимания, да, у нас списки как состоят? Из общероссийской части, которую вы увидите в бюллетене, она может быть до 15 кандидатов, не больше. И все остальные кандидаты, они разбиваются на территориальные группы. И мандат делится внутри списка между этими группами. Вначале получает центральная часть, а потом регионы. Соответственно, когда приходите на участок, вы видите в бюллетене лидера списка и лидера вашей территориальной группы. Когда группы маленькие, мотивов никаких особо, как правило, нету. Но и крайне, ну, поэтому вроде бы казалось, по партиям, если они хотят стимулировать регионы, разумно делать маленькую федеральную часть, и «Яблоко» она из одного человека, Рыбакова. Но проблема в том, что у нас выборы персоналистские, не стоит перебарщивать. Во главе списка все равно нужны яркие люди, которые символизируют партию и могут мотивировать за нее голосовать. Николай Рыбаков – это скорее просто менеджер, да, это нынешний председатель партии, фактически ставленник Григория Явлинского, но обыватель, он малоизвестен, на него нет практически никакой харизмы, при том, что я вот уверен, что Николай там достойный человек, я его сам знаю очень давно, еще с конца 90-х годов, но это не харизматический лидер. То есть получил фактически список безголовый. И главная проблема, понятно, что, скажем, в Москве, например, там в Питере, «Яблоко», конечно, там получит там какой-то процент, достаточно достойный, но голосует-то вся страна. А по России у «Яблока» давным-давно ничего нет. Организация развалена, никакой работы с избирателями нет. Нет денег, нет ресурсов, нет ничего. Откуда в таких условиях взяться голосам? Значит, тут каждая десятая доля процента на учете, и если еще демонстративно отталкивать тех сторонников Навального, которые могли проголосовать за «Яблоко», исходя из разных симпатий, то я боюсь, что даже тех 3%, о которых мечтала партия, чтобы получать госфинансирование и льготу на регистрациях на региональных выборах на последующие 5 лет, я думаю, что даже 3% не светит, а светит там 1-1,5, именно потому, что, во-первых, список фактически безголовый, ярких людей в регионах нет, денег нет, ресурсов нет, и плюс еще вот такие демонстративные жесты, которые отпугивают избирателей.
Скажите, Александр, в продолжение этой темы тренд этих выборов «Сдай Навального и получи пропуск на выборы в Думу». Также отработал этот тренд лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. 39 секунд видео.
Второстепенно.
Хорошо. Уйдем от Алексея Навального. Это если вы не хотите отвечать
когда-то
прямо.
Когда-то СССР...
У нас есть в стране политзаключенный.
Можно когда-то вот... СССР подписал Хельсинкский пакет, этот вот несчастный, третья корзина и так
Алексей,
далее.
Да или нет? Вот честно. Ну, мы же с вами доверительно общаемся. Доверительно, я вам задаю прямой вопрос.
Я говорю, что
есть или нет политзаключенный в России? Вы говорите про Хельсинкское соглашение.
Да, про третий пакет. Еще раз.
Говорим про сейчас. Про сегодняшний день. Вот той России, в которой вам избираться, нам жить, нам, возможно, за вас голосовать.
Я еще раз считаю. Давайте следующий вопрос называется.
Вот такой страх в глазах смотрящего у Нечаева, когда речь идет о Навальном или политзаключенных. В Думу с ними С ним идут бывший КВНщик Сангаджи Тарбаев и экс-мэр Якутска Сардан Авксентьева. Зачем Кремлю новые люди, персонажи без солидного политического бэкграунда?
Ну, что касается то, новых людей, я думаю, здесь нужно говорить в целом, как бы, по ситуации, которая сейчас есть на этих выборах. Есть вот большая думская четверка, ну вот понятно, да, значит, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая. И новые люди, она вот пока по рейтингу, очевидно, по, как бы, и той компании, которую она ведет, скорее всего, будет на пятом месте. В прошлом году на региональных выборах она выступила очень успешно. Она ведет довольно массовую агитационную кампанию в регионах, то есть почти везде вы видите их рекламу, в аэропортах, на остановках, на автовокзалах, где-то еще. То есть она информационно присутствует. Есть запрос в обществе действительно на перемены. Название партии удачное, антирейтинга у нее нет. На самом деле, вот все вот эти скандалы с неудачными какими-то интервью, я бы их не преувеличивал, потому что это буря в мензурке. То есть, аудитория, она на самом деле ограничивается достаточно узким сегментом электората. Главная проблема не интервью Нечаева, главная проблема заключается в том, что на региональных выборах можно выехать на название и на хорошей рекламе.
Александр, на
федеральных выборах нужны яркие кандидаты, их мало. Фактически одна Сардана Авксентьева является политиком с федеральной известностью.
Давайте как Тарбаев, раз мы поговорим, Александр, о ярких кандидатах. Вы сейчас упомянули продолжение этой темы. Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин возвращается в большую политику. На президентских выборах 2018 года он набрал 12% голосов. Это второе место после Путина. Значит, у которого сегодня чуть не отобрали совхоз. Вот на ваш взгляд, то, что Грудинин в списке, это компромисс между Кремлем и Зюгановым или волевое решение КПРФ?
Ну, вы знаете, отделить одно от другого достаточно сложно. Я думаю, что это Геннадий Андреевич, уперся. То есть я думаю, что это волевое решение. Очевидно, что они недовольны присутствием там Грудинина. Но при этом... Есть элементы компромисса. Если мы посмотрим ситуацию по регионам, мы увидим, она очень сильно зависит от территории. Есть регионы, по которым есть элементы договорника. Это хорошо видно там по кандидатам и по собраниям. У нас 39 регионов выбирают региональные парламенты. Хочу напомнить вместе с Госдумой. Есть регионы, где договорников нет. Вот, например, по московским округам договорников нет. И доказательство тому, вот, о чем вы говорили сегодня, спойлеры от коммунистов России, например. Поэтому ситуация такая пестрая, она нелинейная. То есть КПРФ где-то договаривается, где-то идет на рожон. И список у них тоже гибридный, потому что КПРФ – это живая партия, как бы к ней ни относиться, но это действительно партия, а не бумажка с печатью. И там есть разные группы интересов, и Зюганов, как лидер партии, пытается эти группы балансировать. На мой взгляд, список неплохой. То есть я, с точки зрения качества состава списка, оцениваю его достаточно удачным. На фоне, скажем, ряда других партий, у которых списки неудачные. То Яблоко список неудачный, а у КПРФ вполне себе неплохой.
Александр, я не знаю, смотрите ли вы чемпионат Европы по футболу или нет, но я использую футбольный термин «сушить игру». Кремль заинтересован в низкой явке, чтобы протолкнуть своих кандидатов. Такой прием использовался в 2019 году на думских выборах в Москве. Будет ли в этот раз администрация президента сушить выборы?
Она этим занимается. Это то, о чем мы говорили сегодня. Интервью Явлинского, интервью Нечаева. Да не только они. На самом деле, можно посмотреть более широко. Публичные заявления и лидеров парламентских партий – это сушка явки. В чистом виде, конечно. Власть делает все, чтобы, в общем, максимально отвратить политизированного избирателя от участия в этих выборах. Я думаю, у нас впереди будет максимально тихий август. С начала сентября люди будут не видеть выбора, а если видеть, то так, чтобы никакого желания пойти на них не было.
Александр, большое вам спасибо за беседу и отдельное спасибо за городской фонд, который за вашей спиной.
Ну, это Катманду.
Ну, неважно, Катманду тоже нам нравится. Это был политолог, эксперт по избирательному праву и региональным политическим процессам Александр Кынев. Марина Литвинович, которую партия «Яблоко» выдвинула кандидатом по одномандатному округу в Москве, потребовала не допустить «Единую Россию» к выборам. Правозащитница подала соответствующую жалобу в Центр избирком. По мнению Литвиновича, один из лидеров списка единороссов, министр иностранных дел Сергей Лавров, далее цитата, «неоднократно встречался и сотрудничал с террористическим движением «Талибан». Эта организация признана решением Верховного суда России террористической и запрещенной». Юля, в Москву приехала делегация движения «Талибан». Оно официально признано в России террористической организацией, деятельность которой запрещена. Тем не менее, талибы провели переговоры с представителями российского МИДа. На них шла речь о ситуации на границе Афганистана и Таджикистана. Ранее США пообещали вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября. После этого в стране началось противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана». Тысячи афганских военных отступают на территорию Таджикистана. Душанбе даже был вынужден попросить союзников по ОДКБ, прежде всего Москву, укрепить границы страны. В МИДе в ответ на критику переговоров с талибами заявили, межафганский диалог – залог стабильности в регионе. На этот раз глава МИДа Сергей Лавров с талибами не встречался, а снимок, где он пожимает руки суровым бардачам из Афганистана, сделали еще 2 года назад. Но вернусь к жалобе Литвиновича. Она напомнила, что принятый в июне закон запрещает людям, причастных к работе экстремистских организаций, участвовать в любых выборах. На этом основании ЦИК не допустил к выборам главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина и экс-главу московского штаба Алексея Навального Олега Степанова. Как говорится, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. К другим новостям. Англия впервые в финале чемпионата Европы по футболу. В России продолжается третья волна коронавируса. Верховный суд Беларуси приговорил Виктора Бабарика к 14 годам лишения свободы.
Сборная Англии по футболу впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы. В полуфинале англичане со счетом 2-1 обыграли датчан. Причем основное время матча закончилось в ничью 1-1. Исход же встречи решил пенальти, который назначили ворота Дании за 15 минут до конца дополнительного времени. Не все футбольные болельщики и аналитики согласны с тем, что 11-метровый был 100%. Многие считают это решение как минимум спорным. Англия всю ночь отмечала победу сборной массовыми гуляниями. В финале ее ждет Италия. Итальянцы провели свой матч на день раньше и в серии после матча в пенальти обыграли испанцев. Финал Евро пройдет в воскресенье 11 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. А в четверг, 8 июля, стало известно об увольнении главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. На нынешнем чемпионате Европы российские футболисты не смогли даже выйти из группы, заняв в ней последнее место. Верховный суд Беларуси приговорил одного из главных оппонентов Александра Лукашенко, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарика, к 14 годам колонии усиленного режима. Прошлым летом Бабарика собирался баллотироваться в президенты республики, но его обвинили в экономических преступлениях и не допустили к выборам. Как отмечает белорусская служба «Радио Свобода», так как приговор Бабарика вынесут в верховной инстанции, он не может его обжаловать. В своем последнем слове 28 июня Бабарика подчеркнул, что не совершал никаких противоправных действий и ему не стыдно перед детьми, коллегами и соратниками. Он вновь подчеркнул, что считает свое преследование политически мотивированным и местью за желание баллотироваться в президенты Беларуси. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавируса всех россиян. По ее мнению, России нужно стать самой передовой страной в борьбе с COVID-19. В интервью телеканалу «Россия-1» Попова отметила, что новый штамм коронавируса «Дельта» россияне привозят из-за границы, возвращаясь с отдыха на Мальдивах, в Европе и США. Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации россиян. Как сообщается на сайте правительства, теперь необходимо достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80-90%. Актуализированная модель также должна учитывать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся на территории России, и ревакцинацию уже привитых россиян. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения стала отслеживать вариант коронавируса, который впервые обнаружили в России. Между тем, по подсчетам «Новой газеты», на фоне третьей волны коронавируса Россия может потерять еще 320 тысяч человек. Издание отмечает, что, судя только по официальным данным, третья волна уже стала масштабнее, чем вторая. Вторая осенняя. Из-за наводнения в Краснодарском крае погибли 8 человек, среди них 2 детей. Наводнение вызвали проливные дожди. В начале недели в регионе менее чем за 2 дня выпала почти месячная норма осадков. Как сообщал «Коммерсант», на этом фоне в понедельник перекрыли федеральную трассу Джубга-Сочи, а во вторник приостановили движение вблизи села Лермонтово в Туапсинском районе. Затоплен оказался в том числе и курорт Сочи. Там из-за сильных осадков вода в некоторых реках поднялась до неблагоприятных отметок. Кое-где оказались поваленные деревья. Как минимум один человек погиб в Сочи как раз из-за падения дерева.
На этой неделе исполнился год, как журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов находится в СИЗО. Его обвиняют в госизмене. Однако за год так и не стало понятнее, в чем конкретно состояло его преступление. Все материалы дела засекречены. Между тем, за этот год российские журналисты столкнулись с мощным прессингом. Обыски прошли у сотрудников изданий «Проект» и «Важные истории». Журналистов студенческого издания «Докса» обвиняют по уголовной статье «Вовлечение несовершеннолетних в митинги». Тему продолжит Артем Радыгин.
Ничего, мы здесь постояли. Очень классно, едем на допрос.
29 июня. На сайте интернет-издания «Проект» выходит расследование о главе российской полиции Владимире Колокольцеве. В 7 часов утра того же дня полицейские вламываются в квартиры авторов расследования. Всю технику изымают, а журналистов Марию Жолобову, Романа Баданина и Михаила Рубина увозят на допросы по уголовному делу о клевете, срок годности которого истек 2 годами ранее. По словам журналистов, обыски проводили не по судебному ордеру, а по срочному распоряжению следователя.
Ожидали ли мы, что все начнется, вот, ну, что жесткий сценарий начнется именно с обысков? Мне казалось бы, что логичнее было бы там какие-то другие сценарии, типа признания агентами или врагами, или кем угодно. Короче, мы ждали каких-то более, честно говоря, юридических последствий.
Годом ранее по обвинению в госизмене арестовали военного обозревателя «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. По требованию ФСБ дело засекретили. Ни адвокаты, ни сам обвиняемый не знают, какие именно секретные данные передал Сафронов и кому. Уже больше года журналист в СИЗО. Общаться с родственниками и близкими ему запрещают. За все это время следствие так и не предоставило суду никаких доказательств. Зато завели уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия на адвоката Ивана Павлова, который защищает Ивана Сафронова. Павлов – единственный из адвокатов Сафронова, кто не дал подписку о неразглашении. За это, по его словам, ФСБ попросило завести дело, чтобы он не мог общаться с журналистами.
Меня тоже пытались взять подписку о неразглашении данных уже по моему уголовному делу, но и тут уж как бы я сказал нет первым, что я сделаю, когда выйду из гостиничного номера, где у меня как раз пытались отобрать эту подписку, я первому встречному журналисту передам, во-первых, все эти документы, которые у меня тут есть, для того, чтобы он их опубликовал. Вот. А во-вторых, расскажу ему все, что, по крайней мере, знаю по своему уголовному делу. При этом не разглашая никаких государственных тайн.
Вот такой. Давление со стороны властей испытали даже студенческие СМИ. В апреле 2021 года у редакторов студенческого журнала «Докса» прошли обыски по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. По версии следствия, журналисты призывали детей выходить в поддержку Алексея Навального.
Когда вы не знаете, что вы можете спать, вы не знаете, проснетесь ли вы завтра не фигурант уголовного дела, конечно же, это сложно. Конечно же, уголовное дело – это очень серьезно, но мы не собираемся вводить самоцензуру, мы не собираемся каким-либо образом менять наши темы, мы собираемся еще более активно продолжать рассказывать о проблемах, которые волнуют российское студенчество, и о проблемах современного университета.
Фамилия, имя, отчество? Лисипенко
Владислав Леонидович. А на этих кадрах сотрудники ФСБ в аннексированном Крыму задерживают фрилансера «Радио Свобода» Владислава Есипенко. По словам его адвокатов, во время задержания сотрудники ФСБ подкинули в машину Есипенко гранату, а после 2 дня пытали, чтобы выбить признание в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Кумочком ушей, голове ему представляли контакты, после чего включали ток. Ему говорили, что если он не даст признательные показания, то, возможно, его найдут в камере повешенным. и все будет обставлено как самоубийство.
Российские власти борются с журналистами не только силовыми, но и законодательными методами. В конце декабря 2020 года Дума приняла закон, по которому сотрудников СМИ иноагентов могут признавать физическими лицами иноагентами. Обладатель этого статуса обязан подробно отчитываться перед чиновниками о своей деятельности, а ошибки или неточности в отчетах могут привести к 2 годам тюрьмы. Кроме этого, СМИ иноагенты обязаны маркировать свои материалы, что ограничивает доступ к контенту и отпугивает рекламу. Из-за признания иноагентами закрылось издание V-Times, где работали бывшие сотрудники газеты «Ведомости», которые ушли оттуда из-за внутренней цензуры.
Она была единственным по-настоящему классным независимым журналистом города.
В октябре 2020 года Ирина Славина, журналистка из Нижнего Новгорода, сожгла себя у здания Главного управления МВД по Нижегородской области. За несколько дней до этого в квартире Славиной проходил обыск по уголовному делу о сотрудничестве с «Открытой Россией». В предсмертной записке журналистка писала: «В моей смерти винить Российскую Федерацию».
С нами на связи главный редактор независимого издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Издание было создано участником панк-группы «Pussy Riot» Петром Верзиловым. Сегодня это интернет-СМИ, существует за счет краудфандинга и пожертвований. Сергей, здравствуйте. Журналист и экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов ровно год сидит за решеткой. Ему предъявлено сомнительное обвинение измена родине. Что могут сделать для него коллеги по цеху и гражданское общество?
Ну, это хороший вопрос. Мне кажется, главное уже было сделано. По крайней мере, ну, довольно мало возможностей, надо честно и откровенно признать. Были заданы вопросы Путину по поводу Сафронова. Это очень важный момент. Почему? Потому что Путин оба раза ответил несколько странно, исходя из концепции дела. Явно, ну, понятно, что Путин не должен зачитать уголовные дела каждого человека. Ему принесли какую-то справку. Он эту справку озвучил, и он оба раза сказал, что дело против Сафронова связано с его работой в Роскосмосе. Ну, связал это с работой в Роскосмосе. А мы понимаем, данных все равно очень мало, но категорично защита, да и, как я понимаю, следствие не особо это опровергает, говорит, что никак не связано это с Роскосмосом, а связано с гораздо более ранними событиями. К этому еще больше вопросов. Доказательств нет. У Путина в справке написано странное, что не подтверждается ни защитой, да и ни обвинением. Иначе, я думаю, они бы это давно опровергли. Поэтому, конечно, к делу еще больше вопросов. Все, что смогли, мне кажется, относительно сделали, потому что, к сожалению, в сегодняшней России не так много вариантов и возможностей повлиять на какие-то дела. Увы, к сожалению, я просто с трудом себе представляю массовые акции протеста из-за Ивана Сафронова. Вряд ли это возможно.
Иностранные агенты, нежелательные организации и уголовные дела за сотрудничество с ними, задержания и административные штрафы на акциях протеста на репортеров и плюс привлечение за клевету. Как дальше работать в таких условиях тотального пресса?
Ну, работать, конечно, становится сложнее. Тут нет никаких сомнений, что давление на независимую журналистику продолжается. Ну, приходится учитывать все эти новые законы, новые меры. Это, конечно, очень нехорошо влияет на возможности, да, это очень сильно сужает возможности журналистов, но, тем не менее, ну, просто приходится с этим считаться, понимая, что есть возможность там штрафов, уголовных дел и всего прочего, поэтому, ну, тяжелее становится, приходится за законами внимательнее следить, чтобы стараться их не нарушить, да, причем, ну, это, в принципе, же давно начинается. Я хочу сказать, что это не первый, опять же, день. К сожалению, это тоже не новость. Если бы это все случилось там в последние пару месяцев, понятен был бы шок. Но шока нет только потому, что на самом деле это давление продолжается на протяжении, ну, последних, наверное, лет 10. Поэтому независимая журналистика, если продолжает работать, то ей приходится адаптироваться к этой ситуации.
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский закрыл все свои издания и думает о том, не перевести ли журналистские коллективы своих масс-медиа из России в другую страну. Эмиграция – это единственный выход в этой ситуации?
Ну, конечно, в таком случае, безусловно, стоит послушаться старших товарищей, старших коллег. Мне кажется, они совершенно верно и правильно отвечают. Мне кажется, вот эти условия, это давление создается в том числе, чтобы отвлекать от работы. Если ты будешь рассуждать, что будет, если, то это очень сильно влияет. В этом плане я полностью согласен с Дмитрием Андреевичем. Он абсолютно правильно, мне кажется, мыслит. В том смысле, что если ты начнешь об этом постоянно думать и только об этом, то у тебя просто не останется времени, никаких нервов на работу с журналистом.
Сергей, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей потребовал признать медиазону иностранным агентом. Запрос отправил в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и другие инстанции. Как вы готовитесь к повороту событий, если медиазону объявят иноагентом все издание, а также персонально ваших журналистов?
Ну, мы не хотим отвечать на вопрос, что будет, как мы готовимся. Ну, будет и будет, тогда все станет понятно. Публично об этом рассуждать не хотелось бы.
Можно ли говорить, неважно, где находится журналист, работать можно с любой точки планеты, где есть интернет? Как это делают издания «Беллингкет» или тот же «Инсайдер»? Вспомним фильм Навального про дворец президента, который был выпущен в Германии.
Ну, это в идеальном мире, конечно, хорошо работать в любой точке, но мне кажется, все-таки полноценно, стопроцентно, крайне сложно, когда ты не находишься внутри страны, когда ты не общаешься с людьми, когда ты не чувствуешь обстановки, абсолютно стопроцентно понимать, как и что делать. Все-таки речь шла о больших расследованиях. Если говорить о больших расследованиях, вероятно, действительно можно работать из любой точки. Но если у тебя новостное издание, если ты каждый день общаешься со спикерами, если каждый день общаешься с героями публикаций, работать за границей все-таки намного сложнее. Хотя мне кажется, опять же, исходя из коронавируса, исходя из пандемии, и такой вариант, в принципе, возможен, но это, конечно, очень сильно осложняет работу.
В советское время литературная газета была единственным изданием, которое могло публиковать нечто большее, чем «Правда» и «Известия», и «Вокруг пустота». Если власти прихлопнут все издания, оставят ли кого-то одного для показухи?
Ой, какой хороший вопрос. Так сходу и не скажешь, честно говоря. Ну, мне кажется, вообще такое время, что всех прихлопнуть абсолютно невозможно. В конце концов, на смену изданиям приходят блогеры, Facebook, то есть, значит, надо прихлопнуть все социальные сети, YouTube, ну, то есть это абсолютно все, и что-то одно оставить. А мне кажется, по формальному признаку к СМИ как СМИ сейчас это уже не совсем работает. И я не думаю, что какое-то есть медиа, которое может, да, вот, работать в отличие от всех остальных, и им разрешат что-то делать. И мало того, мне кажется, мы все-таки с точки зрения медиа, с точки зрения контроля, как бы нам тут ни казалось, но все-таки довольно далеки от Советского Союза и от советской цензуры. Так что, мне кажется, даже все равно кто-то будет что-то говорить и рассказывать. Тем более рядом есть Беларусь, где гораздо все хуже.
Главное не быть Владимиром Познером. Это худшее, что может быть в журналистике. Ваша фраза. Почему вы так считаете?
Ох, ну это действительно так, мне кажется, пропагандисты честные, откровенные, открытые, которые говорят, что да, мы вот такие, мы это делаем для страны и все прочее, гораздо более честны, гораздо более прямолинейны, да, вот в этом плане Маргарита Симоньян, на мой взгляд, там, к ней просто нет никаких вопросов, в отличие от Владимира Познера, который делает вид, что он такой прогрессивный журналист, а на самом деле десятилетиями занимается пропагандой и защищает власть во всех ее проявлениях. И это выглядит, конечно, отвратительно. Просто, мне кажется, вот этих серых зон, где можно и вам, и мне, и быть таким суперпрогрессивным, а на самом деле продолжать заниматься пропагандой, вот этого быть уже не должно. А Владимир Познер – главное олицетворение вот этой вот политики, что я такой хороший, я такой образованный, я такой вообще ориентированный на Запад, я прям вот именно журналист, а все остальные там какие-то кликуши и прочее. А в реальности ты занимаешься пропагандой, просто более умной, более хитрой. Так что это прямо отвратительно.
Будут ли репрессии после выборов в отношении журналистов и гражданских активистов? Путин будет мстить тем, кто ему испортил картинку до выборов?
Это тоже такой вопрос из серии. Мне кажется, в принципе, вполне возможно тут просто прибегнуть к помощи гадалок, астрологов. Ну, непонятно абсолютно. Ну, то есть из того, что сейчас происходит, с одной стороны, выборы для них важные даты, и после них они теоретически должны немножко расслабиться. С другой стороны, в стране огромное количество силовиков, которым надо показывать свою работу, им же, в конце концов, выделяют деньги, им ставят задачи, и я думаю, они должны будут продолжать работать по каким-то экстремистам, нежелательным организациям, всем прочим, да, каким-то сомнительным и подозрительным людям внутри страны. И поэтому самые разные варианты могут быть. Важно вот что. Остановить эту волну можно буквально одной фразой Путина. Поэтому все может быть.
Почему власть свернула на самодержавный путь? Почему правители не хотят быть европейцами? Потому что они жадны до денег и власти или потому что не получается не тот менталитет?
Мне кажется, просто самодержавие как принцип гораздо более удобен в управлении, чем некая европейская модель. Ну, то есть это же просто удобнее в управлении. Там власти вполне рациональные люди, им так просто проще управлять. Мало того, там тактическое мышление, да, вот сейчас мы сделаем, а что будет через 15-20 лет, не настолько важно, преобладает очень давно. Так что самодержавие – это вполне удобный инструмент. А важно же вот что. Мне кажется, наши элиты и все там люди, они всерьез увлекаются историей. Мне кажется, увлечение историей – это одна из таких особенностей. И они, конечно, все читают книги, они спорят об этом, они рассуждают. Им вполне близка идея, что вот когда Россия была самодержавной, когда был один царь, одно правление, единая схема, тогда Россия действительно уважаемая страна, и все хорошо, и все нормально. Чем нежели в какие-то смутные периоды, там как в 90-х. Я все жду сравнения 90-х со смутным временем от кого-то из первых лиц государства. Пока нет, но вот, честно говоря, думаю, что рано или поздно мы это дождемся. Для них это просто удобнее и обосновывать свою власть, и чувствовать свою власть, и управлять страной. И важно что? Сосредоточить в своих руках все финансовые ресурсы. В реальности, я думаю, тут сразу много факторов. Не надо думать, что только личное обогащение, там, да, как часто говорят, есть единственная внутренняя мотивация. Мне кажется, далеко не так. Это вопрос управления, это вопрос структуры власти, это вопрос принятия решений. Ну, понятно, что Путин постепенно отходит от сиюминутного принятия их решений, да, каждый день, и принимает какие-то важные решения, как раз примерно как это было в царское время, да, когда царь долго правит, и ему все тяжелее в ежедневном режиме принимать решения.
В то же время у многих влиятельных чиновников и бизнесменов из окружения Путина есть запасные аэродромы. Лазурный берег Франции, Лондон, Нью-Йорк, Испания и так далее. Как одно стыкуется с другим?
Но это как обычно в России. В России надо быть готовым к неприятностям в любой момент. Может все измениться в течение недели, двух-трех, как бывало неоднократно. И, конечно, они все оценивают риски и понимают ситуацию, хорошо очень взвешивают за и против. Отсюда, конечно, им комфортней и спокойней на Западе, а в России бог знает, что может произойти, поэтому они на всякий случай перестраховываются. Это такая логичная штука, и мне кажется, тут, к сожалению, всегда будет плюс-минус так. Слишком опасно вкладываться только в Россию.
Скажите, почему Кремль не хочет пустить в Думу десяток независимых политиков? Где здесь риск, когда у тебя сотни своих депутатов-статистов плюс ручные коммунисты, эсеры и жириновцы?
Ну, мне кажется, тут все как раз довольно просто. У них изначально еще там с начала 2000-х один из ключевых страхов, ну, сами себя накрутили, как мне кажется, этим страхом цветной революции некой. А цветная революция, мне кажется, они гораздо лучше читали методички и книгу Шарпа, чем это делала оппозиция. И у них такая идея, что если будет какая-то легитимность у оппозиционных кандидатов и оппозиционных каких-то, да, депутатов, то резко возрастает легитимность уличных протестов. И даже 1, 2, 5 депутатов Госдумы резко повышают легитимность людей, которые вышли на улицу. Примерно как было в 2011 году, да, когда некоторые депутаты, там, Гудковы, Пономарев поддержали протесты, и власти считают, что вот этого допускать ни в коем случае нельзя, чтобы уличные протесты поддерживались какой-то легитимной властью. Я думаю, это ключевая причина, почему в Госдуму не хотят пускать десяток депутатов. Разумеется, ничего бы не изменилось. Я думаю, возможности уличных протестов сейчас близки к нулю. Так что ничего бы не было страшного. Просто, ну, такая 15 лет политика не пускать именно в Госдуму. Когда они тут были, они себя вели не очень хорошо и увеличивали легитимность уличных протестов. Поэтому никого в Думе независимых быть не должно.
Некоторые эксперты считают, Путин раз и навсегда решил бы вопрос с оппозицией сталинскими методами, но пока стесняется.
Ну, тут же даже не в стеснении немножко дело. Дело в периоде времени, да, ну, то есть 21 век, 2021 год, ну, вокруг нигде так не принято себя вести, там, даже в Северной Корее это показательные расстрелы не показывают по телевидению, да, ну, то есть вопрос же не только, там, когда Сталин был, прям был тоталитарный режим, и были, там, в очень многих странах, это был такой метод решения проблемы с оппозицией, просто реально другое время, другое окружение, я думаю, Путину просто это учитывает просто в силу того, что он человек там из 70-х, и вряд ли там это просто органично для него, так что сталинские методы, мне кажется, просто не очень возможны из-за времени. Ну, то есть вот именно такое, просто, ну, правда, несколько другое время, хотя, конечно, Россия такая страна, где на 100% гарантировать, что этого никогда не будет, не приходится.
Сергей, а вот власть хотела бы, чтобы появились некие приморские партизаны 2 с оружием, чтобы появился повод закатать всех под асфальт?
Ну, мне кажется, это все таким естественным путем происходит. Будут, ну, закатают всех в асфальт. Не будут, тоже могут закатать в асфальт. Я не думаю, что сейчас нужен дополнительный какой-то повод для того, чтобы закатывать в асфальт, и поэтому, мне кажется, в общем, это не настолько важная штука. Будет, не будет, произойдет, не произойдет. Важно, что внутри властей, конечно, есть болезненная реакция не допустить что-то похожего на теракт в Архангельске. Да, вот это действительно есть, и они с этим очень активно работают и пытаются, как с их точки зрения, вести профилактику на дальних подступах, так сказать. Отслеживать всех молодых людей, крайне правых, крайне левых взглядов, чтобы они не дошли до степени приморских партизан. Поэтому я, кстати, считаю, что появление приморских партизан условных, да, оно практически невозможно в сегодняшнее время.
То, что у Путина царский дворец в Геленджике, это нормально. У президента России должен быть свой Версаль, охраняемый Росгвардией. Многие люди думают, что так положено, он же царь. А вот Путин – убийца по версии того же Байдена, самого Навального и других политиков. Почему это не смутило людей?
Не, ну просто, ну, начнем с того, что, да, вот убийца – это версия Байдена, к этой версии всегда в России относится, понятно, к Америке довольно негативно. Там любые социологические опросы показывают, что там Америку называют в числе главных врагов, там холодная война, да, исторические какие-то события. Это накладывает отпечаток. Ну, плюс, конечно же, ну, вот как бы с точки зрения доказательств, ну, Байден назвал. Это все, в общем, то, как любит, мне кажется, Путин любит, чтобы, ну, называйте как хотите, раз доказательств у вас 100% нет, ну и нет, да, и, в общем, и такими и будут ответы. Мне кажется, российских и властей официальных, и пропаганды, ну, предъявите доказательства, и понятно, что у них тут удобная позиция, потому что, да, все-таки видеозаписи, где Путин бы об этом говорил, у нас нет и явно не будет. Да, если, кстати, она и будет, все равно ее опровергнуть, но тут такие очень крайне косвенные доказательства в этом отношении, понятно, что они очень легко разбиваются ответами Путина.
Сергей, но вы же встречали с Навальным в Германии после отравления, когда он уже выписался из больницы. Он обвинил лично Путина в попытке его убить с помощью ядов. Вы верите Навальному?
Ну, я не могу не прислушиваться к Навальному в том смысле, что это человек, который, да, в общем, внутри он знает логику, он ее намного лучше понимает, нежели я. Да, он сам наверняка, ну, как бы, кто, как не Навальный, может думать о том, что с ним произошло. Безусловно, я уверен, что ему виднее, а моя задача как журналиста просто дать слово там и тем, и другим. И, мне кажется, Навальный полностью рассказал о том, почему именно он так думает. Мне кажется, моя задача дать слово, и это самое главное, чтобы эта версия была полностью представлена.
Скажите, а власть в России поменяется на улице, на выборах или вариант с табакеркой?
Никто ничего не знает, мне кажется. Мне кажется, скорее всего, власть поменяется четвертым вариантом в России. Даже не на улице, даже не на выборах и даже не табакеркой, а просто там, ну, формально пройдут выборы, но придет не оппозиция к власти, а какой-то человек, который будет после Путина, и тогда начнется новая политика в России. Мне кажется, так что это самый вероятный вариант для страны.
В Хабаровске поддержать экс-губернатора Фургала вышли массы, чуть ли не полгорода. Кремль не использовал ОМОН, обошелся без насилия. Можно ли говорить о том, что если в Москве выйдет миллион, Путин не даст команду стрелять?
Опять же, очень трудно говорить. Просто Хабаровск — это одна история, Москва — это другая история. Ну, рисков в Хабаровске не было никаких. Это был такой эмоциональный протест против снятия и задержания нашего, да, для Хабаровска губернатора. Они таким образом показывали свой протест. В Москве, конечно, ситуация другая. Но мне кажется, тут тоже важный момент. С одной стороны, кажется, что много людей на улице — это явное препятствие. Но, с другой стороны, мы смотрим на Беларусь, как там были подавлены протесты, и какая сейчас реакция. Я почти уверен, что силовики и кто реально смотрит на разные варианты, они, думаю, будут использовать и опыт Беларуси. По крайней мере, если не использовать, то одним из вариантов будет применение вот, белорусского опыта, белорусского сценария в России. Поэтому, опять же, очень трудно прогнозировать.
Сложился ли в России правящий класс чиновников, чекистов и бизнесменов-миллиардеров, которые можно назвать новыми дворянами или настоящей буржуазией, чьи потомки унаследуют их статус-кво?
Ну, опять же, довольно сложно говорить. С одной стороны, кажется по всем признакам, что да, что это именно так, но с другой стороны, ну, совсем маленький период прошел, потому что совсем разные люди, совсем разным образованием, совсем разными интересами. И мне кажется, пока только идет формирование, вероятное формирование этого класса, не факт, что оно будет зафиксировано их детьми, там, внуками. Совершенно непонятно, потому что слишком разные, слишком неоднородные люди. Да, с одной стороны, бизнес из 90-х – это один тип людей. Бизнес из 2000-х – это другой тип людей. Силовики, причем силовики тоже разные. Да, с одной стороны, есть чекисты, которые, да, вот ФСБ полностью карьеру сделали. Но с другой стороны, есть Александр Бастрыкин, который был вообще профессором, в конце концов, права. Это вообще другой тип человека, как бы там к нему не относиться, но это все-таки немножко разные люди. И в этом отношении, мне кажется, они настолько разные, настолько не единые, что формально, наверное, их можно отнести к одной категории, но, с другой стороны, мне кажется, вряд ли новое дворянство уже оформилось.
Скажите, Сергей, а мы как люди с вами из другого сословия будем обслуживать эту а-ля буржуазию и их потомков?
Хороший вопрос. Хотелось бы верить, что нет. Думаю, что нет все-таки. Я думаю, что на данный момент, да и в 21 веке вообще, это вряд ли возможно, да, вот, то есть такое абсолютное использование отношений феодал-крестьянин все-таки, наверное, не работает в 21 году.
Сергей, думаете ли вы об эмиграции?
Ну, это хороший вопрос. С одной стороны, это может произойти завтра, а может не произойти никогда. Приходится, к сожалению, в России оценивать ситуацию просто исходя из вот буквально тех законов, тех возможностей, тех рисков, которые есть.
Сергей, спасибо вам за беседу. Всего вам доброго. С нами на связи был главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите его на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». С вами был Мумин Шакиров. Подписывайтесь на канал «Радио Свобода» и ставьте лайки этой трансляции. Увидимся через неделю.